Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом пророке, предтече и крестителе Господнем Иоанне, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с протоиереем Владимиром Волгиным о грехах против Бога, и в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Носи в сердце своем убеждение, что ты ниже всех людей и недостоин неба и земли. Храни в сердце невозмутимый покой, пребывая в отрешении от всего вещественного и плотского. Живи в нищете духовной, в благоговении и посильном посте, в покаянии и плаче. Подвязайся в борьбе против демонов, злых помыслов и огня плотской похоти. Пребывай в безмолвии, не оставляй рукоделия, не забывай бдения, терпи алчбу и жажду, зной и наготу. Возгревай теплую любовь к ближнему своему, будь кроток и снисходителен к немощам. Твори милостыню нуждающимся и не отвращай лица своего от просящего. Не давай золота своего в рост, чтобы не прогневался на тебя Господь. Всю печаль свою возверзи на Господа и помышляй день и ночь о небесных обителях. Не леностно ходи в церковь и стой в ней со страхом Божьим до самого конца. Неразвлеченно, неленостно и без сторонних помыслов совершай словословие Господне. Надобно рассказывать дома, что слышал ты в церкви из Божественного Писания. В церкви не должно говорить и помышлять о вещах житейских, доме, полях и садах. С жалением исповедуй грехи свои, чтобы умилостивить тем владыку своего. Не молись, чтобы было по воле Твоей, но молись так, как научен, буди воля Твоя, Господи, на мне. В молитве своей проси прежде Царствие Божие и правды Его, и все прочее приложится тебе. Молись об оставлении не своих только грехов, но и грехов всякого человека. Молись тихо и несмущенно, без злопамятства и нечистых помыслов. Приготовляйся к молитве, как искусный борец, чтобы не возмутили тебя мечтания демонские. Когда хочешь молиться, отсеки всякую ложь, неправду и всякое попечение житейское. Греху, как искусный воин, подвижно противостоит даже до смерти. Во время молитвы отсекай всякое пристрастие земное и всякую заботу житейскую. Не молись, да будет с тобою, что тебе кажется хорошим, но да будет с тобою, что угодно Господу, ибо Он лучше тебя знает, что тебе полезно. Молись со смирением, как мытарь, а не с высокомерием, как фарисей. Когда нападут на тебя худые помыслы, старайся изгнать их исповеданием. Не стыдись исповедовать грехов своих, ибо, исповедуя их отцу своему, ты сокрушаешь главу змея. Приступая работать Господу, уготовь душу свою на искушение и скорби. Не наполняй досыта чрева, не увлекайся сластью гортани и не касайся яств запрещенных. Порабощай плоть свою постом, бдением, трудом и чтением божественных писаний. Наполняй сердце свое страхом Божьим, страхом огня гиенского и возжеланием Царствия Небесного. Не должно питать тело разнообразными яствами, ибо наполненное чрево наводит сон. Облако скрывает лучи солнечные, обилие яств омрачает ум. Не стой умом своим в скверных и нечистых помышлениях, чтобы не произошло в сердце сосложение с ними. Чем долее остается лицо женщины в мысли твоей, тем большую возбуждает похоть. Бегай беседы с женщинами нечестными, ибо беседа с ними есть сеть, влекущая в пагубу. Лучше тебе приблизиться к огню горящему, нежели к женщине юной и нечестной, ибо это яд смертоносный. Да не прельстит тебя красота жен, ибо она яростнее волн морских погружает в бездну. Не говори долго с женщиной нечестною, чтобы не воспламенился в тебе огонь похоти. Как искра в соломе возжигает пламень, так память о женщине, долго держимая в голове, возжигает похоть. Уготовляйся на всякое дело благое, и будь кроток, молчалив, терпелив и благодушен. Не люби мира, и никогда не встретишь печаль. Презри его, и будешь в радости великой. Презирающего мир сей никогда не будут тяготить помыслы скорбные. Не будь тщеславен ни во взоре, ни в походке, ни в поговорке, ни в беседе, ни в молитве, ни в других делах. Ягода, падшая в землю, скоро загнивает, и добродетель гибнет, если бывает с тщеславием. Как дым от навоза никто не сочтет курением фимиама, так не приемлется Богом добродетель тщеславного. Что ты гордишься, человек, пыль и прах, и возвышаешь волю свою, которая через несколько времени обратится в прах? Что выше облак возносишь себя ты, земля и пепел, который через несколько времени будет служить пищей червей? Велик ты бываешь, человек, и честен, и чист, когда помогает тебе Бог. Ты творение Божие, не отметайся же от сотворившего тебя. Бог помощник твой, не отрицай благодетеля. Ты совершил добродетель, но Он помог тебе.
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святой пророк, предтеча и креститель Господень Иоанн. В православной церкви установлен обычай на следующий день великих господских и богородичных праздников вспоминать тех святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию в истории. Так, на следующий день Богоявления Церковь чтит того, кто послужил делу крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя. Святой Предтечий и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Святой пророк Иоанн засвидетельствовал о пришествии на землю Единородного Сына Божия, воспринявшего человеческую плоть. Он сподобился крестить его в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день крещения Спасителя. Сродни Господень по матери, сын священника Захарии и праведной Елизаветы, Предтеча Господень родился 6 месяцами раньше Иисуса Христа. Архангел Гавриил был вестником его рождения, открыв в храме отцу, что у него родится сын. Испрошенный молитвами, предвозвещенный свыше, младенец был исполнен Всесвятого Духа. Святой Иоанн в дикой пустыне приготовлял себя к великому служению строгой жизнью, постом, молитвой и состраданием к судьбам народа Божия. В возрасте около 30 лет святой Иоанн вышел на проповедь покаяния. Он явился на берег Иордана, чтобы своей проповедью приготовить народ к принятию Спасителя мира. По выражению церковных песнопений, святой Иоанн был светлую утреннюю звездою, которая своим блеском превосходила сияние всех других звезд и предвещала утро благодатного дня, освещаемого духовным солнцем Христом. Крестив безгрешного Агнца Божия, святой Иоанн вскоре мученически скончался, усеченный мечом по приказанию царя Ирода. Обратим внимание на существенную сторону подвига большего из рожденных женами великого Иоанна. Он во всем предтеча Христов, он идущий впереди. Чудесное его зачатие под благовестию Архангела, отцу его Захарии, прежде благовещения Пресвятой Богородицы. Его возглашение в материнской утробе при свидании Марии и Елисаветы – первая прижизненная проповедь о Христе. Его рождение чудно и отверзает отеческие уста, прежде чем Рождество Христово откроет уста ангельские словословием вышних Богу, слышимым на земле. Его отроческое возрастание в мужа молитвы предварит возрастание в благодати человеческой плоти и души отрока Иисуса. Проповедь покаяния Крестителя предварит крещение Христа и его первую к покаянию зовущую божественную проповедь. И здесь же подвиги воздержания ангела пустыни Иоанна укажут миру на совершенный образ воздержания — 40-дневный пост Бога-человека. И в конце жизненного пути Крестителя свидетельство правды Божией жестокому царю и смерть от него мученическая, по слову преподобного Иустина Поповича, вторая Великая Пятница. Но и за пределы смерти простирается предваряющее служение предтечи. И в ад он сходит прежде Христа с проповедью о нем, имеющему сойти в ад победителя смерти. Как страшно бывает нам впереди других идти на испытания, от Господа посланные. Но это и вслед за Господом, а Крестителю должно было и прежде Господа все пройти, потому он и больший из рожденных женами.
эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Некоторые святые отцы приводят такую классификацию: грехи против Бога, грехи против ближнего и грехи против самого себя. Сегодня мы поговорим о грехах против Бога. Но исповедь, разумеется, искренняя, потому что есть такое лукавство, когда человек говорит: ну вот я сейчас согрешу, а потом покаюсь. И вот так продолжается несколько раз, когда человек идет на грех, зная, что это грех, но оправдывает себя тем, что потом он покается в этом грехе.
Ну, конечно, такого отношения к исповеди не должно быть. И если человек после исповеди идет и продолжает тот же грех желанием, вернее, одно дело не желание совершать этот грех, а желанием. Я знаю, что вот после этой исповеди я обязательно все-таки вот сейчас я как бы прошлое свое очистил, освободил, и вот уже обновленным иду снова на этот грех, желая этот грех уже во время исповеди или до этой исповеди. Вот этот грех, который причисляется святыми отцами к греху хулы на Духа Святого. Ведь что такое хула на Духа Святого? Это оскорбление и уничижение Духа Святого. Что мы читаем в символе христианской православной веры? «И верую в Духа Святого Господа Животворящего», то есть творящего жизнь. Почему, допустим, человек, который подходит на исповедь, желая исповедоваться в каком-то грехе и желая после исповеди совершить этот грех, тот же грех, в котором исповедовался, почему это хула на Духа Святого? Потому что исповедь — это великий дар Божий. Я все время привожу примеры подобного рода. Допустим, уважаемое лицо кому-то преподносит дар. Тот, кто принимает этот дар, берет его, сначала поблагодарит этого человека за этот дар, а потом на его глазах выбросит этот дар на помойку. Вот то же самое происходит с людьми, вот их отношение к греху, а значит, к Духу Святому. Они получают этот дар во время исповеди освобождения от греха, и потом попирают этот дар своей жизнью. Нежелание прекратить свою греховную жизнь. Не прикладывая никаких усилий, а только одно усилие на то, чтобы продолжить эти грехи, в которых только что сейчас исповедовался.
Батюшка, ведь многие так поступают по неведению, скорее даже не думают об этом, просто вот так легче жить, вот так проще. Там покаялся, согрешил, ну и что, ну потом покаюсь, и вот... Может быть, этим как-то оправдывается их поведение что-то? Не по незнанию, по своей необразованности поступают так.
Ну, на это можно привести только слова Господа Иисуса Христа в Евангелии сказанное, что раб, который знал волю господина своего и не исполнил, бит будет больше. Раб, который не знал воли господина своего и не исполнил, бит будет меньше. То есть это не освобождает человека от ответственности. Другое дело — мера того наказания, которое следует душе, знавшей или не знавшей волю господина своего.
Батюшка, вот о хуле на Духа Святаго сказано, что этот грех не простится ни в этом веке, ни в будущем веке. Что, получается, человек уже погиб, что у него нет пути уже к спасению? Закрыт этот путь для него теперь?
Это для меня, безусловно, является некой тайной. Я верю в евангельские слова. И можно было бы подкрепить это примером некоторым, допустим, из жизни всеми нами знаемого и читаемого, и, безусловно, мы все оцениваем это невероятное дарование и талант, а может быть, гений, Льва Николаевича Толстого. Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский умер на 2 года раньше, чем Лев Николаевич Толстой. В 1908 году отец Иоанн Кронштадтский умер, а Толстой в 1910. И незадолго до смерти своей святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, говоря о Толстом, сказал, что его грех хулы на Духа Святого. А мы знаем, что Толстой препарировал Евангелие, уничтожал те чудесные моменты, связанные с чудесами Спасителя, не почитал литургии, считал, что это хлеб и вино, и многое другое, что было связано с хулой на Духа Святого. Отец Иоанн Кронштадтский сказал, что этот грех Толстому не простится. И мы видим в дальнейшем по жизни Льва Николаевича Толстого, лежащего на смертном одре, пригласившего старца Варсонофия к своему смертному одру, но не допустившему его до себя. Говорят, что окружение не допустило. Я думаю, что окружение было подвластно желанию или нежеланию умирающего Льва Николаевича Толстого. Это же окружение пригласило старца Варсонофия. Это же окружение не допустило. Значит, был проблеск желания Толстого. И когда явился старец Варсонофий, духи злобы поднебесной уже настроили душу Льва Николаевича против. Он так и умер без покаяния, так и умер отлученным от церкви.
Знаем слова старца Варсонофия Оптинского о Льве Николаевиче Толстом, что он сказал: «Хоть он и лев, но бесов так и не смог победить».
Да, да. А их можно побеждать только с Божьей помощью. И, как Господь Иисус Христос говорит, этот же род изгоняется молитвой и постом.
Батюшка, ну вот, а человек, который не впал в такой тяжелый грех, который не находится под церковным отлучением, под анафемой, как находился Толстой, какое к этому человеку церковное отношение, вот если он все-таки совершил этот грех против Духа Святаго?
Для такого человека, вообще для каждого из нас, пока мы живы, остается путь к покаянию. И церковь всегда принимает любого человека, уклонившегося в ересь, всегда принимает как любящая мать с распростертыми объятиями через таинство покаяния.
То есть, пока человек жив, он всегда может принести покаяние и всегда может обратиться ко Христу, всегда может вернуться ко Христу.
Безусловно, и мы видим это на примере благоразумного разбойника, совершившего наверняка какие-то убийства в своей жизни, поэтому и назван разбойником. И только лишь обратившийся к Господу, чтобы Господь помянул его во царстве своем, он сказал: «Сегодня будешь со мною в раю». То есть, видите, в последние мгновения минуты своей жизни он раскаялся и стал первым гражданином Царствия Божьего.
Вот есть такое искушение, когда человек говорит, что вот я сейчас грешу, живу в грехе, и я пока не нахожу для себя силы вести праведную жизнь. Но у меня будет время, я состарюсь, буду уже более мудрым человеком, тогда я принесу покаяние, тогда я уже начну другую жизнь вести, тогда я буду уже служить Богу. А вот пока вот я для этого не созрел, пока я к этому не готов, и кривить душой я тоже не могу, и Богу служить, и миру. Правильно ли откладывать покаяние, правильно ли откладывать путь следования за Христом, духовную жизнь, начало духовной жизни до старости, скажем так?
Ну, для меня, безусловно, приятно, когда человек осознает кривление своей души, да, то есть он не хочет кривить душой. И, безусловно, для любого поступка в жизни необходима какая-то готовность. И для покаяния тоже необходима готовность. Что такое покаяние? Я желаю, несмотря на то, что у меня нет сил, я могу осознавать, что своими силами я не могу побороться с чем-то, но с Божьей помощью я все равно объявляю тому или другому греху войну. С Божьей помощью я буду стараться во что бы то ни стало преодолеть свои дурные страстные наклонности. Если у человека этого желания нет, нет желания вести образ жизни христианина, то это говорит о том, что он действительно не готов и не хочет кривить своей душой. Но если человек имеет веру во Христа, в Пресвятую Троицу, если он знает, что нужно стараться бороться с грехом, Если он знает о таинстве покаяния и откладывает это на старость лет, оправдывая свои грехи молодостью, то такой человек поступает недальновидно, потому что мы не знаем, когда Господь нас заберет из этой жизни. И с чем мы тогда предстанем? Мы знаем, умирают младенцы, умирают отроки, умирают зрелые люди, умирают пожилые, умирают старики, в разный возраст умирают. Вот этот человек поступает недальновидно, не зная промысла Божьего о себе.
Батюшка, а если человек настолько привязан к этому миру, что он не может отказаться от его благ, и вот это противоречие, его стремление к этим благам и заповеди христианства, вот он не может их разрешить?
Я думаю, что, безусловно, человек, который становится христианином, а если этот человек когда-то был крещен в детстве и в зрелом возрасте пришел к церкви, если человек подходящий внутренне, да, так скажем, не пришедший, а размышляющий о церкви, размышляющий о вере, еще не пришел к вере и к осознанию того, что я должен, став христианином, отказаться от многого, что я делал в этом мире греховного, что я должен принять на себя какие-то обязательства, хождение в церковь на богослужение, исполнение постов и многих других правил, молиться, читать Священное Писание, изучать какие-то и читать жития святых и так далее, и так далее. Если к этому всему человек не готов и говорит, да нет, я пока еще к этому не пришел, и пока я еще затянут в этот мир, в жизнь этого мира, то я думаю, что он поступает честно и правильно, не воцерковлять себя, если можно так выразиться, не объявлять себя христианином православным до тех пор, пока не появится решимость, знание и необходимость того, ради чего я все это должен делать. То есть ради спасения души, потому что конечная цель – это суд и подготовка себя к суду Божьему. Ко мне обращаются люди иногда с желанием либо принять крещение, либо желают принять таинство венчания. Я говорю, ну, вы знаете, вы после этого должны делать то, то, то и то, и так-то относиться к таким-то проблемам. То есть вы должны вести полуаскетический образ жизни. Вы готовы к этому? Нет, не готовы. Но тогда мы не можем совершить этого таинства крещение или же таинство венчания, которое обязывает нас к очень многому, к деятельной жизни христианина. А какой смысл получить такой дар и отбросить от себя сразу же этот дар, который дает Господь? Никакого смысла. И человек гораздо будет больше спрошен за то, что он получил, и отторг от себя этот дар, в сравнении с человеком, которому говорят, давайте я вам подарю. Нет-нет, я пока не готов принять этот дар, поэтому я не приму этот дар. Это гораздо честнее и правильнее.
Батюшка, а является ли хулой на Духа Святаго, когда человек принимает таинство, участвует в таинствах, например, в таинстве венчания, в таинстве крещения, как вы уже сказали, при этом не понимая, что это за таинство? Ну вот, например, родители настаивают на том, чтобы человек венчался. Верующие родители часто ставят такое условие, что вы должны венчаться. При этом молодые, они неверующие люди, и понятия не имеют, что такое христианство, понятия не имеют, что такое таинство. А вот венчание – это что-то такое, вот красивый обряд, сейчас модно. Вот это является хулой на Духа Святаго?
Ну, сами люди, которые слушаются своих родителей, идут на таинство венчания, не понимая, не разбираясь в смысле этого таинства, я думаю, что грех имеют меньше, чем те, кто настаивает на этом таинстве, видя и понимая, что люди не готовы к этому. Не могу сказать, что это, допустим, те родители, так благословляющие, так желающие, совершают грех хулы на Духа Святого. Они руководствуются, безусловно, если это верующие люди, добрыми пожеланиями, добрыми намерениями. А как сказано святителем Иоанном Златоустом, Господь целует намерение человеческое. Если же человек руководствуется другим, допустим, вот пускай вот повенчаются, а там как Бог даст, да, или море по колено, да, вот, и пускай живут как хотят, то это уже, наверное, приближается к этому греху хулы на Дух Святого. То есть, как бы априори заключающие в себе момент возможного оскорбления Духа Святого.
То есть, если человек приступает к таинству венчания только как к такому красивому обряду?
Не думаю, что это есть хула на Духа Святого. Я еще раз повторяю, что хулой на Духа Святого было бы принятие ими таинства не просто как красивого обряда, а как таинства самого, веря в некоторую исключительность и благодатность этого таинства. Ну, люди часто путают таинство и обряд. И после этого попирают эту благодать Духа Святого. Вот это есть хула на Духа Святого. Но если я отношусь к этому как просто к красивому обряду, а дальше-то вот я просто не знаю, как вести себя и как распорядиться этим даром, не хочу его выбрасывать, но по жизни своей получается так, что я как бы откладываю его в сторону и не обращаюсь долгое время к нему, это не есть хула на Духа Святого. Вот понимаете, да, разницу? То есть я хочу отторгнуть от себя, выбросить этот дар, отбросить от себя, попрать этот дар. Это одно дело. Вот это злое намерение человеческое. Надсмеяться над этим даром. А другое дело, когда вот мне подарили что-то, я понимаю, что это дар, но я не готов к нему, я отложу в сторону, а потом вернусь, может быть, к нему. А может быть, и не вернусь, но я не отношусь к нему уничижительно, не отношусь к нему оскорбительно, не желаю его попрать. Вот это и есть тот грех, который называется хулой на Духа Святого.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим беседу об исповеди. Благодарим вас, батюшка.
И вас благодарю, и благодарю всех радиослушателей за то, что вы прослушали эту передачу.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Антон Павлович Чехов. «Степь. История одной поездки». Глава четвертая. Старик, шагавший внизу, оказался не таким строгим и серьезным, как можно было судить по его лицу. Раз начавший разговор, он уже не прекращал его. «Ты куда же едешь?» — спросил он, притоптывая ногами. «Учиться», — ответила Егорушка. «Учиться? А, ну, помогай, царица небесная». «Так, ум хорошо, а два лучше». Одному человеку Бог один ум дает, а другому два ума, а иному и три. Иному три, это верно. Один ум, с каким мать родила, другой — от учения, а третий — от хорошей жизни. Так вот, братуша, хорошо, ежели у которого человека-то три ума. Тому не то, что жить, и помирать легче. Помирать-то. А помрем все, как есть. Старик почесал себе лоб, взглянул красными глазами вверх на Егорушку и продолжал. Максим Николаевич, барин из-под Славяно-Сербска, в прошлом горе тоже повез свою парнишку в учение. Не знаю, как он там в рассуждении наук, а парнишка ничего. Хороший. Дай бог здоровья. Славные господа. Да, тоже вот повез в учение. В Славяно-Сербском нету такого заведения, чтоб, стало быть, до науки доводить. Нету. А город ничего, хороший. Школа обыкновенная, для простого звания есть. А чтоб насчет большого учения, таких нету. Нету, это верно. Тебя как звать?
Егорушка.
Стало быть, Егорий. Святого великомученика Егория Победоносца, числа 23 апреля. А мое святое имя — Пантелей. Пантелей Захаров Холодов. Мы Холодовы будем. Сам я уроженный, может, слыхал из Тима, Курской губернии. Браты мои в мещане отписались, и в городе мастерством занимаются. А я мужик, мужиком остался. Годов 7 назад ездил я туда, домой, то есть. И в деревне был, и в городе, в Тиме, говорю, был. Тогда, благодарить Бога, все живы и здоровы были. А теперь не знаю. Может, кто и помер. А помирать уж время, потому все старые, есть которые постарше меня. Смерть ничего. Она хорошо, да только бы, конечно, без покаяния не помереть. Нет пуще лиха, как наглая смерть. Наглая-то смерть бесу радость. А коли хочешь с покаянием помереть, чтоб, стало быть, в чертоге Божию запрету тебе не было, Варваре, великомученице, молись. Она ходатайница. Она это верно. Потому ей Бог в небесах такое положение определил, чтобы, значит, каждый имел полную право ее насчет покаяния молить.
Пантелей бормотал и, по-видимому, не заботился о том, слышит его Егорушка или нет. Говорил он вяло, себе под нос, не повышая и не понижая голоса, но в короткое время успел рассказать о многом. Все рассказанное им состояло из обрывков, имевших очень мало связи между собой и совсем неинтересных для Егорушки. Быть может, он говорил только для того, чтобы теперь утром после ночи, проведенной в молчании, произвести вслух проверку своих мыслей, все ли они дома. Кончив о покаянии, он опять заговорил о каком-то Максиме Николаевиче из-под Славяно-Сербска.
«Да, повез парнишку. Повез, это верно».
Один из подводчиков, шедших далеко впереди, рванулся с места, побежал в сторону и стал хлестать кнутом по земле. Это был рослый, широкоплечий мужчина лет 30, русый, кудрявый и, по-видимому, очень сильный и здоровый. Судя по движениям его плеч и кнута, по жадности, которую выражала его поза, он бил что-то живое. К нему подбежал другой подводчик, низенький и коренастый, с черной окладистой бородой, одетый в жилетку и рубаху на выпуск. Этот разразился басистым, кашляющим смехом и закричал:
«Братцы, Дымов змея убил! Ей-богу!»
Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху. Чернобородый принадлежал именно к таким счастливцам. В его голосе и смехе чувствовалась непроходимая глупость. Кончив хлестать, русый Дымов поднял кнутом с земли и со смехом швырнул под водом что-то похожее на веревку.
— Это не змея, а уж! — крикнул кто-то. Деревянно шагавший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой змее, взглянул на нее и всплеснул своими палкообразными руками.
«Каторжный!» — закричал он глухим, плачущим голосом. «За что же ты Ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? Ишь, Ужика убил! А ежели бы тебя так?»
«Ужа нельзя убивать, это верно», — покойно забормотал Пантелей. «Нельзя. Это не гадюка. Он хоть по виду змея, а тварь тихая, безвинная, человека любит. Уж-то». Дымову и Чернобородому, вероятно, стало совестно, потому что они громко засмеялись и, не отвечая на ропот, лениво поплелись к своим вазам. Когда задняя подвода поравнялась с тем местом, где лежал убитый уж, человек с подвязанным лицом, стоящий над ужом, обернулся к Пантелею и спросил плачущим голосом:
«Дед, ну за что он убил Ужика?»
Глаза у него, как теперь разглядела Егорушка, были маленькие, тусклые, лицо серо, больное и тоже как будто тусклое, а подбородок был красен и представлялся сильно опухшим.
«Дед, ну за что убил?» —
повторил он, шагая рядом с Пантелеем. «Глупый человек, руки чешутся, того и убил», — ответил старик. «А ужа бить нельзя, это верно. Дымов, известно, озорник. Все убьет, что под руку попадется. А Кирюха не вступился. Вступиться бы надо, а он... Ха-ха-ха-ха, да, хо-хо-хо-хо. А ты, Вася, не серчай. Зачем серчать? Убили. Ну и бог с ним. Дымов озорник, а Кирюха от глупого ума. Ничего. Люди глупые, непонимающие, ну и бог с ними. Вот Емельян никогда не тронет, что не надо. Никогда, это верно. Потому человек образованный, а не глупый. Емельян-то он не тронет».
Подводчик в рыжем пальто и с губчатой шишкой, дирижировавший невидимым хором, услышав свое имя, остановился и, выждав, когда Пантелей и Вася поравнялись с ними, пошел рядом.
«О чем разговор?»
— спросил он сиплым, придушенным голосом.
«Да вот Вася серчает», — сказал Пантелей. «Я ему разные слова, чтоб он не серчал, значит. Эх, ножки мои больные, стуженые! Эх, раззуделись ради воскресения, праздничка Господня!»
«Это от ходьбы?» — заметил Вася.
«Не, паря, не от ходьбы. Когда хожу, словно легче. Когда ложусь да согреюсь, смерть моя, ходить мне вольготней».
Емельян в рыжем пальто стал между Пантелеем и Васей и замахал рукой, как будто те собирались петь. Помахав немножко, он опустил руку и безнадежно крякнул.
«Нету у меня голосу», — сказал он. «Чистая напасть. Всю ночь и утро мерещится мне тройное: Господи, помилуй, что мы на венчании у Мариновского пели. Сидит она в голове и в глотке, так бы, кажется, и спела. Не могу, нету голосу».
Он помолчал минуту, о чем-то думая, и продолжал.
15 лет был в певчих. Во всем Луганском заводе, может, ни у кого такого голоса не было. А как чтоб его шут выкупался в 3-м году в Донце, так с той поры ни одной ноты не могу взять чисто. Глотку застудил. А мне без голоса все равно, что работнику без руки».
«Это верно», — согласился Пантелей.
«О себе я так понимаю, что я пропащий человек и больше ничего».
В это время Вася нечаянно увидел Егорушку. Глаза его замаслились и стали еще меньше.
«А паничек с нами едет», —
сказал он и прикрыл нос рукавом, точно застыдившись.
«Какой извозчик важный! Оставайся с нами! Будешь с обозом ездить, шерсть возить!»
Мысль о совместимости в одном теле паничка с извозчиком показалась ему, вероятно, очень курьезной и остроумной, потому что он громко захихикал и продолжал развивать эту мысль.
Емельян тоже взглянул вверх на Егорушку, но мельком и холодно. Он был занят своими мыслями. И если бы не Вася, то не заметил бы присутствия Егорушки. Не прошло и 5 минут, как он опять замахал рукой, потом расписывая своим спутникам красоты венчального «Господи помилуй», которое ночью пришло ему на память, взял кнут под мышку и замахал обеими руками. За версту от деревни обоз остановился около колодца журавлем. Опуская в колодец свое ведро, чернобородый Кирюха лег животом на сруб и, сунув в темную дыру свою мохнатую голову, плечи и часть груди, так что Егорушке были видны только его короткие ноги, едва касавшиеся земли, увидев далеко на дне колодца отражение своей головы, он обрадовался и залился глупым басовым смехом. А колодезное эхо ответило ему тем же. Когда он поднялся, его лицо и шея были красными, как кумач. Первый подбежал пить Дымов. Он пил со смехом, часто отрываясь от ведра и рассказывая Кирюхе о чем-то смешном. Потом поперхнулся и громко на всю степь произнес 5 нехороших слов. Егорушка не понимал значения подобных слов, но что они были дурные, ему было хорошо известно. Он знал об отвращении, которое молчаливо питали к ним его родные и знакомые. Сам, не зная почему, разделял это чувство и привык думать, что одни только пьяные, да буйные, пользуются привилегией произносить громко эти слова. Он вспомнил убийство ужа, прислушался к смеху Дымова и почувствовал к этому человеку что-то вроде ненависти. И как нарочно! Дымов в это время увидел Егорушку, который слез с воза и шел к колодцу. Он громко засмеялся и крикнул: «Братцы, старик ночью мальчишку родил!» Кирюха закашлялся от басового смеха, засмеялся еще кто-то, а Егорушка покраснел и окончательно решил, что Дымов очень злой человек. Русый, с кудрявой головой, без шапки и с расстегнутой на груди рубахой, Дымов казался красивым и необыкновенно сильным. В каждом его движении виден был озорник и силач, знающий себе цену. Он поводил плечами, подбоченивался, говорил и смеялся громче всех, и имел такой вид, как будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и удивить этим весь мир. Его шальной, насмешливый взгляд скользил по дороге, по обозу и по небу, ни на ком не останавливался и, казалось, искал, кого бы еще убить от нечего делать и над чем бы посмеяться. По-видимому, он никого не боялся, ничем не стеснял себя и, вероятно, совсем не интересовался мнением Егорушки. А Егорушка уж всей душой ненавидел его русую голову, чистое лицо и силу. С отвращением и страхом слушал его смех и придумывал, какое бы бранное слово сказать ему в отместку. Пантелей тоже подошел к ведру. Он вынул из кармана зеленый лампадный стаканчик, вытер его тряпочкой, зачерпнул из ведра и выпил. Потом еще раз зачерпнул, завернул стаканчик в тряпочку и положил его обратно в карман. «Дед, зачем ты пьешь из лампадки?» — удивился Егорушка. «Кто пьет из ведра, а кто из лампадки?» — ответил уклончиво старик. — Каждый по-своему. Ты из ведра пьешь, ну и пей на здоровье. — Голубушка моя, матушка, красавица! — заговорил вдруг Вася ласковым, плачущим голосом. — Голубушка моя! Глаза его были устремлены вдаль, они замаслились, улыбались, и лицо приняло такое же выражение, какое у него было ранее, когда он глядел на Егорушку. — Кому это ты? — спросил Кирюха.
— Лисичка, матушка, легла на спину и играет, словно собачка.
Все стали смотреть вдаль и искать глазами лисицу, но ничего не нашли. Один только Вася видел что-то своими мутными серыми глазками и восхищался. Зрение у него, как потом убедился Егорушка, было поразительно острое. Он видел так хорошо, что бурая пустынная степь была для него всегда полна жизни и содержания. Стоило ему только вглядеться вдаль, чтобы увидеть лисицу, зайца, дрохву или другое какое-нибудь животное,
держащая себя подальше от людей. Не мудрено увидеть убегающего зайца или летящую дрохву. Это видел всякий, проезжающий степью. Но не всякому доступно видеть диких животных в их домашней жизни, когда они не бегут, не прячутся и не глядят встревожно по сторонам. А Вася видел играющих лисиц, зайцев, умывающихся лапками, дрохв, расправляющих крылья, стрепетов, выбивающих свои точки. Благодаря такой остроте зрения, кроме мира, который видели все, у Васи был еще другой мир, свой собственный, никому недоступный и, вероятно, очень хороший, потому что, когда он глядел и восхищался, трудно было не завидовать ему. Когда обоз тронулся дальше, в церкви зазвонили к обедне. Глава пятая. Обоз расположился в стороне от деревни на берегу реки. Солнце жгло по-вчерашнему. Воздух был неподвижен и уныл. На берегу стояло несколько верб, но тень от них падала не на землю, а на воду, где пропадала даром. В тени же под вазами было душно и скучно. Вода, голубая от того, что в ней отражалось небо, страстно манила к себе. Подводчик Степка, на которого только теперь обратил внимание Егорушка, 18-летний мальчик-хохол в длинной рубахе без пояса и в широких шароварах на выпуск, болтавшийся при ходьбе как флаги, быстро разделся, сбежал вниз по крутому бережку и бултыхнулся в воду. Он раза три нырнул, потом поплыл на спине и закрыл от удовольствия глаза. Лицо его улыбалось и морщилось, как будто ему было щекотно, больно и смешно. В жаркий день, когда некуда деваться от зноя и духоты, плеск воды и громкое дыхание купающегося человека действуют на слух, как хорошая музыка. Дымов и Кирюха, глядя на Степку, быстро разделись и один за другим с громким смехом и, предвкушая наслаждение, попадали в воду. И тихая скромная речка огласилась фырканьем, плеском и криком. Кирюха кашлял, смеялся и кричал так, как будто его хотели утопить, а Дымов гонялся за ним и старался схватить его за ногу. «Ге-ге-ге!» — кричал он. «Лови! Держи его!» Кирюха хохотал и наслаждался, но выражение лица у него было такое, как и на суше, глупое, ошеломленное, как будто кто незаметно подкрался к нему сзади и хватил его обухом по голове. Егорушка тоже разделся, но не спускался вниз по бережку, а разбежался и полетел с полуторасаженной вышины. Описав в воздухе дугу, он упал в воду. Глубоко погрузился, но дна не достал. Какая-то сила, холодная и приятная на ощупь, подхватила его и понесла обратно наверх. Он вынырнул и, фыркая, пуская пузыри, открыл глаза. Но на реке, как раз возле его лица, отражалось солнце. Сначала ослепительные искры, потом радуги и темные пятна заходили в его глазах. Он поспешил опять нырнуть, открыл в воде глаза и увидел что-то мутно-зеленое, похожее на небо в лунную ночь. Опять та же сила, не давая ему коснуться дна и побыть в прохладе, понесла его наверх. Он вынырнул и вздохнул так глубоко, что стало просторно и свежо не только в груди, но даже в животе. Потом, чтобы взять от воды все, что только можно взять, он позволял себе всякую роскошь, лежал на спине и нежился. Брызгался, кувыркался, плавал и на животе, и боком, и на спине, и в стоячую, как хотел, пока не утомился. Другой берег густо порос камышом, золотился на солнце, и камышовые цветы красивыми кистями наклонились к воде. На одном месте камыш вздрагивал, кланялся своим цветкам и издавал треск. То Степка и Кирюха драли раков. «Рак! Гляди, братцы, рак!» — закричал торжествующий Кирюха и показал действительно рака. Егорушка поплыл к камышу, нырнул и стал шарить около камышовых кореньев. Копаясь в жидком, осклизлом иле, он нащупал что-то острое и противное. Может быть, и в самом деле рака, но в это время кто-то схватил его за ногу и потащил наверх. захлебываясь и кашляя, Егорушка открыл глаза и увидел перед собой мокрое, смеющееся лицо озорника Дымова. Озорник тяжело дышал и, судя по глазам, хотел продолжать шалить. Он крепко держал Егорушку за ногу и уж поднял другую руку, чтобы схватить его за шею, но Егорушка с отвращением и со страхом, точно брезгуя и боясь, что силач его утопит, рванулся от него и проговорил: «Дурак, я тебе в морду дам!» Чувствуя, что этого недостаточно для выражения ненависти, он подумал и прибавил: «Мерзавец! Сукин сын!» А Дымов, как ни в чем не бывало, уже не замечал Егорушки, а плыл к Кирюхе и кричал: «Ге-ге-гей! Давайте рыбу ловить! Ребята, рыбу ловить!» «А что ж», — согласился Кирюха, — «должно тут много рыбы». «Степка, побеги на деревню, попроси у мужиков бредня». «Не дадут». «Дадут, ты попроси. Скажи, чтоб они за место Христа ради, потому мы все равно странники».
«Это верно».
Степка вылез из воды, быстро оделся и, без шапки, болтая своими широкими шароварами, побежал к деревне. После столкновения с Дымовым вода потеряла уже для Егорушки всякую прелесть. Он вылез и стал одеваться. Пантелей и Вася сидели на крутом берегу, свесив вниз ноги, и глядели на купающихся. Емельян голый стоял по колено в воде у самого берега, держался одной рукой за траву, чтоб не упасть, а другой гладил себя по телу. С костистыми лопатками, с шишкой под глазом, согнувшийся и явно трусивший воды, он представлял из себя смешную фигуру. Лицо у него было серьезное, строгое. Глядел он на воду сердито, как будто собирался выбронить ее за то, что она когда-то простудила его в Донце и отняла у него голос. «А ты чего не купаешься?» — спросил Егорушка у Васи.
«А так, не люблю»,
— ответил Вася.
«Отчего это у тебя подбородок распух?»
«Болит. Я, паничек, на спичечной фабрике работал. Доктор сказывал, что от этого самого у меня и челюсть пухнет. Там воздух нездоровый. А кроме меня еще у троих ребят челюсть раздуло, а одного так совсем сгнила».
Скоро вернулся Степка с бреднем.
Дымов и Кирюха от долгого пребывания в воде стали лиловыми и охрипли, но за рыбную ловлю принялись с охотой. Сначала они пошли по глубокому месту вдоль камыша. Тут Дымову было по шею, а малорослому Кирюхе с головой. Последний захлебывался и пускал пузыри, а Дымов, натыкаясь на колючие корни, падал и путался в бредни. Оба барахтались и шумели, а из их рыбной ловли выходила одна шалость.
— «Глубоко! — хрипел Кирюха. — Ничего не поймаешь!
— Не дергай, черт!
— кричал Дымов, стараясь придать бредню надлежащее положение. — Держи руками!
— Тут вы не поймаете! — кричал им с берега Пантелей. — Только рыбу пужаете, дурни! Забирайте влево, там мельче!
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.